Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. «Список чужих жизней». Сентябрь, 1974 год. Вода в пионерских прудах серебрилась в лучах мутного сентябрьского солнца. Обильный листопад еще не начался, но процесс шел. Павшие листья метили береговую зону, плавали в воде. Клонились плакучие ивы к воде, наливались багрянцем листья ясеней и кленов. Никита Платов вышел из служебной «Волги», закурил. Майору из второго главного управления недавно исполнилось 34. Поджарый брюнет с тонко очерченным лицом, из тех, по которым трудно что-то прочесть. «Аристократ вы, батенька!» — шутили коллеги. «Ваших предков, случайно, в гражданскую баржами не топили?» «Нет, не топили». Дед работал мастером на Путиловском заводе в тогда еще Петербурге. Бабушка – типографская работница. Родители, мир их праху, трудились по преподавательской линии, вбивали в бестолковых школяров азы научного коммунизма. Пионерские, когда-то патриаршие пруды, окружала растительность. Далее возвышались крыши зданий. Местечко было частью Краснопресненского района вблизи Садового кольца. Включала пруд, садово-парковую зону, несколько улиц и переулков. Вокруг водоема традиционно было тихо. Люди приходили отдохнуть от трудов по закладке основ коммунистического общества. Но сегодня что-то выбилось из рамок. Утро выдалось пасмурным, дул ветер. На обратной стороне водоема возились люди. В стороне милиционеры отгоняли зевак. Никита машинально глянул на часы. Начало 10-го. Двинулся в обход пруда. Миновал обветшалую беседку, невольно покосился. Словно кот-бегемот скорчил рожицу за решеткой, приятельски подмигнул. Мелькнула тень старины Воланда. Мастера и Маргариту Михаила Булгакова майор недавно прочел. Разумеется, по служебной необходимости. А затем перечитал, дабы заполнить неусвоенные места. Чтением, как ни странно, остался доволен, не считал его потерей времени. Сержант из оцепления двинулся наперерез, кивнул, прочтя удостоверение, и отступил. «Недоброе утро, Никита Васильевич!» — проворчал умудренный 30-летним опытом работы медэксперт Корчак, закрывая лежавший на коленях чемоданчик. «И вам здравствовать, Роман Карлович! Уже закончили?» «Пока да». Криминалист поднялся. «Остальное после вскрытия, то есть после обеда. Приятно поработать, Никита Васильевич». Потерпевший, видимо, был непрост, раз к выяснению обстоятельств подключили второе главное управление. Милицию держали на поводке, не подпуская к месту происшествия. Покойник сидел на скамье словно живой, казалось, просто задремал. Он не падал, возможно, от того, что ноги были расставлены. Голова опущена, руки на коленях. Одет прилично, дефицитная замша, плотные брюки, явно не отечественного пошива, демисезонные ботинки. Тоже не московской обувной фабрики «Парижская коммуна». Сам не молодой, но какой-то благообразный. Полностью седой, но лицо холеное, породистое. Даже выражаясь специфично, фактурное. Оно казалось немного напряженным. Глаза полуоткрыты, ни крови, ни признаков внешнего воздействия. Со стороны пруда лавочку и тело прикрывали ветви ивы. «Доброе утро, товарищ майор!» – поздоровался капитан Белинский, вставая с корточек. Он что-то разглядывал под лавкой. Возраст сотрудника приближался к 40, но с карьерой не складывалось, хотя парень был с головой. Высокий, жилистый, ни капли жира. Виктор предпочитал одежды, скрывающие худобу. «Вы уж определитесь, насколько оно доброе», — проворчал Платов. «Приветствую, товарищи. Что за шум с утра пораньше? Уверены, что это наша юрисдикция?» «Так начальство захотело, товарищ майор», — подал голос Олег Яранцев, молодой работник отдела. «А мы с начальством не спорим». Парню на днях исполнилось 27. Он казался даже моложе своих лет. Всегда старательно хмурился, чтобы выглядеть старше и представительнее. Нарекания заслуживал редко, старался, имел способности. И удобно иметь под рукой человека, которого всегда можно отправить туда, куда самому идти не хочется. Гаранин Игорь Валентинович. Представила потерпевшего 32-летняя Зинаида Локтева. Невысокая, но длинноногая, с приятным, но не сразу запоминающимся лицом. Руководитель отдела в Министерстве среднего машиностроения. По долгу службы занимался поставками расходных материалов на Семипалатинский ядерный полигон. По этой причине нас и пригласили. Гаранина опознала соседка-физкультурница. Женщина каждое утро бегает по дорожкам, в том числе вокруг пруда. Она же и обнаружила тело. Проживают в одном доме на улице Адама Мицкевича, в одном подъезде, но на разных этажах. Женщина, немолодая, устала, забралась под иву, чтобы передохнуть на скамье. Рядом сидел бездыханный сосед. Сначала не заметила ничего странного, поговорила с ним, потом присмотрелась. Истерить не стала, поскольку медик, работает в бюро судебно-медицинской экспертизы. То есть насмотрелась на таких товарищей. Зинаида немного смутилась. Побежала к ближайшему телефону-автомату. Ну да, монетка не потребовалась. Зачем-то сообщил общеизвестный факт Яранцев. Вызов экстренных служб бесплатно. Именно, согласилась Зинаида. В МВД есть свои списки, сориентировались. Им же лучше не делать лишнюю работу. С гражданкой Захаровой, обнаружившей труп, мы еще поговорим, но это формальность. Корчак считает, что смерть наступила в промежутке от 11 вечера до полуночи, то есть как минимум 9 часов назад. В то время гражданка Захарова еще не вернулась с дежурства. «Он местный, говорите?» – задумался Платов. «С улицы Адама Мицкевича». В польских поэтах, публицистах и общественных деятелях майор разбирался плохо. Но деятель, безусловно, прогрессивный, если его именем назвали целую улицу в центре Москвы. При проклятом царизме ее знали как Большой Патриарший переулок. «Да, несколько минут ходьбы», — согласилась Зинаида. Жена Гаранина уже была здесь, металась, плакала. Вдову увели сотрудники милиции. По ее словам, был поздний телефонный звонок. Гаранин расстроился, оделся и ушел. Сказал, что скоро вернется. Охрана чиновнику не положена, только водитель со служебным транспортом. Жена особо не волновалась, легла спать. Утром проснулась, стала нервничать, звонила зачем-то мужу на работу. Это точно соседка ей проболталась. Зинаида тряхнула обработанными лаком волосами. «Мы долго Захарову не держали. Выслушали и взяли координаты места проживания». «Так я не понял», — нахмурился Платов. «Это убийство или естественная смерть?» «Хороший вопрос, Никита Васильевич», — хмыкнул Белинский. «Это может быть даже самоубийство. Принял, например, яд и умер мгновенно. Обратите внимание, лицевые мышцы заметно напряжены». Или, скажем, случился инфаркт. Сел на лавочку после волнительной встречи, почувствовал недомогание, но даже встать не успел. Случился удар. «Обе версии Захарова опровергает», — сказала Зинаида. «Во-первых, Гаранин был здоров как бык, несмотря на свой неюношеский возраст. Проблемы с суставами, садящееся зрение, бронхи от длительного курения — этим можно пренебречь». Даже волнительная встреча едва ли повлечет такой удар. С суицидом тоже мимо. Человек был улыбчивый, добродушный, со всеми здоровался. Недавно купил дачу в ближайшем Подмосковье. Завтра, в субботу, собирался с женой в Большой театр на Князя Игоря. Уже билеты взяли. Супруга убивалась, вы не слышали. Как она пойдет с мужем в театр, если муж умер? Действительно, как? Я к тому, что он не производил впечатления человека, готового свести счеты с жизнью. Всякое, конечно, бывает. Разбираться надо.